Пустыни, джунгли, горы, города и люди, которые их населяют. По воздуху, по воде, по земле, с рюкзаком за спиной. Увидеть мир своими глазами, пройти его своими ногами. Программа о путешествиях и о жизни там, где нас нет. «Своими ногами». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов уже 7 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков. И в ближайший час в программе «Своими ногами», друзья, мы проведем такой экскурс, такую, извините опять же за слово, экскурсию, прогулку по городу, о котором ходит огромное количество мифов. Я в этом городе побывал 2 раза. И за эти 2 раза я, знаете, у меня были такие полярные чувства, полярные ощущения, потому что в первый раз город мне совершенно не понравился. Мне показался он грязным, каким-то злым, каким-то неприветливым. А во второй раз я приехал и понял, что правда это город любви, это город какой-то какого-то чуда, город каких-то эмоций. Мы сегодня поговорим с вами о Париже, и не просто о Париже, а о русском Париже, о том, кто там живет, как русские между собой общаются, находит ли их город, и город находит ли место нашим гражданам в себе. И у нас в гостях писатель, журналист, специальный корреспондент издательского дома «Коммерсант» в Париже. Значит, друзья, встречайте, Алексей Тарханов. Алексей Юлианович, добрый день.
Добрый день. Да. Значит, вы искали любви в Париже?
Нет, вы знаете, нет, так сказать нельзя, я в Париже любви не искал. Я просто как-то так случилось, что со мной ездили друзья, у которых была свадьба в Париже.
Вот это лучший способ, да, найти любовь в Париже, привезти ее с собой.
Вот, но я был как свидетель на этой свадьбе, и они нашли, они там поженились, вот было все так неплохо, мне все очень понравилось, был сезон устриц, кстати, он сейчас как раз начался, как вам устрицы в этом году в Париже?
Сезон устриц. Сентябрь, начался в сентябре, да? Все было хорошо, но ситуация такая, что нынче устрицы едят круглый год.
Но это понятно.
Конечно же, выведенные отвратительные устрицы-многоножки, которые примерно так же распространены, как докторская колбаса, и вы, если захотите, можете их съесть хоть летом в страшную жару, но я вам не рекомендую этого делать.
Но все-таки по правилам, скажем так, положено, это осенний продукт, да, сентябрь,
октябрь. По правилам вы едите устриц, раки, лобстер, так даже, как и раков, в месяце, в котором есть «р».
А, все-таки это
вот
не
«р». Вот если есть «р», то давайте вы можете вполне заказывать устриц. А дело в том...
Буква «р» имеется в виду.
А дело в том, что без буквы «р» устрицы занимаются своими личными домашними делами. Они размножаются, растут, накапливают жирок. И вот в сентябре... Добро пожаловать, вы можете их есть.
А правда ли, я помню просто воспоминания одного моего тоже французского приятеля, это французский повар, он живет, правда, сейчас не в Париже, он живет в Марсе, ну, рядом там на побережье, и он, значит, рассказывал, что вот для того, чтобы устрицы, обязательно бокал шампанского, один. Ни в коем случае нельзя смешивать там 2 или 3 брать, потому что это уже будет перебор, это уже будет такое пьянство, скажем так. Вот. И 12 штук.
Это зависит от вас, потому что на самом деле, действительно, как ни странно, в государстве, которое придумало современную систему меры весов, устрицы меряются на дюжины.
Дюжины, 12.
Но вот что касается шампанского, то не случайно самая маленькая бутылочка шампанского 0,5. Вдумайтесь. В этом тоже есть какое-то послание. Ну, 0,33. 0,33
на бокальчик.
Но это не так интересно. Я вам рекомендую, когда вы поедете в следующий раз есть устрицы, не ограничивать себя в шампанском, а потом смело переходить на самые сухие белые вина, и будет вам счастье. А дюжина, 2 или 3, зависит только от вас.
На усмотрение, понятно. Господа, я обращаюсь к вам. У нас все наши средства связи работают. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 8 495 73 73 94 8. И YouTube-канал говорит Москва. Макс, Марина, заходите. Марина, кстати, скоро будет у нас в эфире. Немножко задерживается. Присоединиться к нам. Смотрите, слушайте и оставляйте свои комментарии. Алексей Юлианович, скажите, пожалуйста, вы более 10 лет.
Давайте я буду просто Алексей.
Алексей, хорошо.
Потому что Юлианович, я был только в военкомате.
Договорились. Алексей, вы более 10 лет живете в Париже. Вы работаете. Вы как-то написали в аннотации книги о том, что вы каждый день в Париже, но не каждый день выходите в него. Потому что работа, много различных дел, материал надо писать, сдавать и так далее. Насколько вот за эти 10 лет Париж поменялся? Потому что я вам могу сказать, что за 10 лет Москва поменялась. Бытует такая фраза: Москва стала лучше, спасибо Сергею Семеновичу, вот Москва стала краше, чище и так далее. Насколько Париж изменился за 10 лет вашего пребывания там?
За 10 лет моих Москва изменилась невероятно, клянусь вам, я приезжаю сюда всякий раз, широко раскрыв глаза. Париж изменился не так сильно. Вы говорите, что он бывает грязным. Он не стал грязным за 10 лет. Он бывает грязным периодически. Это зависит только от того, как работают мусорщики, которые во Франции имеют все права на французского забастовки гражданина и делают то, что они хотят. А для меня Париж не изменился ничуть. И это исключительная возможность избежать любого процесса старения. Когда бы вы не выходили в город, вы чувствуете себя ровно так же, как вы чувствовали себя, когда вы приехали сюда 10, 20 и 30 лет назад. Город в этом смысле мало меняется.
Но какие-то новшества появляются, не знаю, там какие-то зарядки на остановках.
Ну, слушайте, зарядки на остановках.
Я это имею в виду такой банальный пример. Что-то меняется же все равно. Город не может стоять на месте.
Нет, город не может стоять на месте. Например, отменили только что картонные билеты.
В метро или вообще во всем транспорте?
В метро. Вы не помните, конечно, что в Москве тоже были в трамвае картонные билеты.
Помню, прекрасно помню. И жетоны в метро помню.
И жетоны в метро, вы помните. Вот... Наконец-то, не прошло и 50-60 лет. И вот уже песня Гинзбура про человека, который штампует картонные билеты в метро, устарела. Так что темп перемен там не такой мощный, как здесь в Москве.
А хорошо. Париж такой, стагнация небольшая, а сами парижане, они меняются? Они, может быть, становятся... Но вот Москва, она как-то убыстряется с каждым годом, она все быстрее и быстрее. А вот Париж, парижане, они как-то становятся быстрее, моложе, старше?
Среди ваших жителей Москвы сколько москвичей?
Но вы, как бы, я понял, о чем вы, да, их становится все меньше и меньше, но жителей Парижа, не парижане, а в Париже, во Франции тоже вот такое есть?
Разумеется.
В третьем поколении, и только тогда...
Нет, разумеется, разумеется, вы не парижане, если вы живете в Париже, какой вы к черту парижанин? Вы никто.
Вы никто.
Вы парижанин, если вы парижанин, рождены от парижанина и парижанки.
Понятно, так.
Вот. Нет, они не меняются. Я больше люблю парижан своего поколения. Молодые парижане, которые слушают рэп, проезжая на мощном скутере, мне не очень близки. Но в то же время я не испытываю никакого желания на них накинуться, стащить со скутера и начать проповедовать, что они должны жить по-другому. Они меняются так же, как меняются люди. Да, мне приятнее с людьми моего поколения. В мои 62 годика это допустимо.
Вот у нас слушатель Григорий СПБ пишет: парижане темнеют. Вы понимаете, да, о чем речь?
Видимо, о том, что солнце светит все ярче в городе Париж.
Ну хорошо, пусть так, солнце светит ярче в городе Париж.
Если же он хочет сказать, что в Париже все больше людей с темной кожей.
Ну да, скажем так, стиль более темный.
то я вам скажу, что во Франции есть, и это тоже Франция, что во Франции есть огромное количество так называемых заморских территорий, где по странному совпадению живут французы темного цвета кожи.
Но у вас не возникает вопрос, ну, живут они, пусть там и живут, зачем они едут в Париж? Он же не резиновый, как Москва.
А, неужели вы хотите со мной поговорить о проблемах Северного Кавказа?
Я бы готов был, но, правда, тем программа немного не об этом, но, скажем так, не доставляет ли... Вот у меня просто и был знакомый, который говорит, вот чем дальше ты идешь от центра Парижа, туда вглубь, к окраинам, тем он темнее становится, тем он там становится более такой разноцветный. Вот. Не приносит ли вам это какого-то дискомфорта, находясь в этом городе?
Нет, не приносит, потому что я живу относительно в центре, а центральные, как французы говорят, красивые кварталы, они, в общем, какие были, такие и есть. Когда я скучаю по африканской кухне, я могу действительно пойти немножко подальше и углубиться в какой-нибудь 18-й округ. Но дело же не в том, что люди приехали туда с ножами и топорами, погнали оттуда белых французов. Просто там лучше цены,
дешевле.
Там дешевле жилье, там более интересные рынки. Да что вам говорить, я немножко поживу в Париже и тоже начну смещаться с моих центральных районов.
Но это не опасно?
Я думаю, я не знаю, я встречался с разными людьми, которые мне жаловались, что вот на Елисейских полях у них сорвали с руки прекрасный хронограф Ришармиль или там-то и там-то, но мне чуть-чуть не повезло, я никогда не сталкивался с открытой.
И слава, слава тебе, Господи. Я вспоминаю 80-е, а может быть в начале 90-х на экранах российского, советского, тогда, ну уже российского телевидения выходил в эфир фильм «Окно в Париж». Может быть, вы помните такой фильм, где там главный герой вдруг однажды обнаруживает, что он из своей кухни вроде бы может выйти на крышу парижского дома и оказаться прямо в самом центре Парижа. И вы, опять же, вспоминаете в своей книге о том, что это стало счастье, что сейчас можно сесть и прилететь в Париж на тот же сезон устриц, можно прилететь на показ Луи Виттон, там, модной недели, можно, ну, все что угодно, взять и прилететь. Вот в данный момент, сейчас, в 21-м году, насколько вот это вот несвобода, все-таки несвободу-то мы ощущаем все в связи с пандемией, насколько вы ощущаете вот эту несвободу? Насколько вам стало дискомфортно в этом плане? Я имею в виду из-за закрытых границ, из-за болезней и так далее.
Мир стал совсем другим. Мир стал совсем другим. Вместо железного занавеса появился марлевый медицинский. Но он еще противнее. Да, многие мои друзья не могут приехать ко мне в Париж. Да, я не видел своих близких в течение 2 лет, пока, наконец, не смог перепрыгнуть в Москву и всех их разом обнять. Ну, что делать? В конце концов, все мы ждали Третьей мировой войны, вместо нее пришел вирус.
Вирус. Насколько парижане, мы видим все в новостях, что то там, то здесь, во Франции вспыхивают какие-то различные, ну, не бунты, а, скажем так, стихийные шествия, люди против ограничений. А вы это видите? Насколько ваши коллеги, насколько ваши знакомые носят маски, держат дистанцию, исполняют все то, что им предписано правительством страны?
Там, где нужно носить маски, все ходят в масках. Если человек там, где нужно носить маски, не носит масок, значит, он просто невоспитанный свиненок. И так примерно к нему относятся. 80%, я не смотрел последних цифр, примерно 80%, когда я уезжал, было вакцинировано. Сейчас, наверное, это идет вверх. Кто-то это делает, потому что считает это важным, кто-то это делает, потому что его заставили. Но как бы то ни было, свое плечо системе здравоохранения подставили очень многие.
Вы по Москве ходили, ходите же, смотрите, по
да,
сравнению с Парижем.
Да, я хожу и езжу по Москве.
По сравнению с Парижем, хуже, лучше, так же?
Вы не поверите, хуже.
Хуже, понятно. Меньше народу носят маски. И...
Никто не носит маски. А те, кто носит маски, носят их очень странным
вот,
образом.
Господа, это к вам, наши уважаемые слушатели, это к вам. Вот маски, вот человек приехал. Сколько вы сейчас в России?
Я заканчиваю свой месяц пребывания.
Месяц, вот.
Я отправляюсь обратно в Капстрану.
В Капстрану, все понятно. Вот за месяц человек вам говорит о том, что хуже, чем в Москве, хуже, чем в Париже. А какое тонкое чувство юмора у вашего гостя слушать одно удовольствие, пишет Моцарт 172-й. И он же сообщает, что живет в где-то в районе 450 километров от Парижа, но не был там уже 100 лет. Пора съездить. Моцарт, отправляйтесь. Я хочу, во-первых, проанонсировать, что вышла в свет книга, значит, Алексея Тарханова, нашего сегодняшнего гостя от издательства АСТ, «До востребования Париж». Вот кто нас смотрит в Ютьюбе, вот эта книга сейчас у вас на экранах, в компьютерах, в ваших гаджетах. Книга достаточно такая, ну, не маленькая, такая хорошенькая, сколько тут страниц получается, увесистая, 440 страниц. Я посмотрел, что на Озоне можно ее купить за 600 рублей, 563 рубля, самая такая низкая цена. На сегодняшний момент, Алексей, вот вы бы купили книгу Алексея Тарханова за 563 рубля? Это получается где-то чуть меньше, это 7 евро где-то, правильно? 7 евро.
А по французским меркам это дешево, угу. По русским меркам это очень дорого, но я думаю, что найдется 3000 человек, которые заплатят эти деньги, если захотят. Угу. Если нет, ну пусть они нас послушают, я с радостью им все это расскажу. Устно.
Отлично. Я хочу перейти теперь к следующей теме, вот, которую мы назначили в нашем анонсе, что русский Париж. А вы знаете, кто такая Елена Ленина? Алексей.
Мне кажется, что на просторах интернета я что-то такое встречал. Но ответить вам утвердительно
я не могу.
Не знаю даже, является ли она родственницей.
Нет, она
тех самых.
Нет, это псевдоним, конечно, но она живет в Париже, она себя позиционирует известной писательницей французской. Вот, она на короткой ноге со многими там бизнесменами и так далее. Просто я к чему? К тому, что вот мы знаем здесь, ну вот, например, Александр Васильев, вы наверняка знаете, да. Знакомый человек, вы практически из одной области, историк моды Александр
конечно,
Васильев.
Конечно.
Вы занимаетесь тоже именно темой моды, темой различных глянцевых журналов и так далее. Насколько вот те русские парижане, они вот как бы общаются между собой, которых мы знаем и которых мы не знаем?
Я могу сравнить Париж, например, с Лондоном, где угу. живут мои дети.
Угу.
Это большая разница. В Лондоне очень сплоченная, богатая да. русская диаспора. Во Франции...
Русские... Да я бы даже сказал не диаспора, а сколько тусовка. Все-таки диаспора это назвать, мне кажется, можно с натяжкой.
Может быть, я бы даже сказал банда.
Да, вот, банда, хорошее слово.
Что же касается Франции, нет, там нету общей компании, там нету общего центра.
Сплоченности такой.
Который бы всех объединил. Все время делаются какие-то попытки. Организовать этот общий центр, угу. куда бы люди приходили выпивать рюмка водка за нашу добрую матушку Россия, но это не получается. Последняя довольно удачная история была, когда Наташа Тюрина открыла свой магазин «Глоб». И вот туда, интересно. Да, туда приятно приходить, но и то не то, чтобы я там бываю.
Но
каждый
вы,
год.
Ага, но вы с русскими практически выходцами из России не общаетесь.
Почему? У меня есть множество людей, которые приехали туда. Ну, пять это множество. Множество.
Нет, ну да, ну, наверное, это по уже... нашим меркам, когда мы все сидим в гаджетах, и у нас тысячи подписчиков, а в реале 1-2 человека.
Наверное, это множество. У меня есть милая, добрая подруга, которая работала со мной в «Коммерсанте». Сейчас она там. У меня есть люди, с которыми я встречался в Москве и с удовольствием встретился в Париже. Я не так уж много завел русских знакомств во Франции. В основном это были люди, которые и так были вокруг меня, которых я любил и уважал. Ну, допустим, я их разглядывал издалека. Сейчас я с ними познакомился.
Угу. Они, вот эти вот русские, которые там, ну, я понимаю, это интеллигентные люди, это все люди из сферы, ну, я не...
Ну, да-да-да-да.
Да, не из сферы культуры.
Не будем,
Ну, я имею в виду не дворники, извините, пожалуйста, за эту такую формулировку. Они... отличаются от того же статуса, от того же класса людей, что проживающие в России, в Москве, например? Или они точно такие же, так же?
Я думаю, они точно такие же. А французская жизнь позволяет людям быть точно такими же, какими они есть, не заставляя их идти ни в одну, ни в другую сторону. Это совершенно не обязательно.
Вы между собой говорите о политике? И какой, французской или российской, если да?
Поскольку я специализируюсь на французской политике, мы говорим в основном о французской политике, и зависим мы там скорее. Да нет, я думаю, что мы говорим об обеих политиках, но больше все-таки о французской.
Есть ли какие-то такие, скажем, ну, мысли, что нет, вот так прекрасно, я уехал из России, не у вас, а среди, может быть, ваших знакомых, и вот, ну, просто к чему я этот вопрос задаю? У меня есть друзья, они тоже, одни живут в Канаде, другие в Израиле, третьи там в азиатских странах, и они, когда уезжают, они здесь, ну, работают журналистами, работают в государственных каких-то структурах, как только они уезжают, проходит год и начинается. Ой, да этот строй, да это правительство, а я апологет своей страны. Извините меня, я люблю путешествовать, но жить ни в какой другой стране я просто ну, ни физически, ни как-то психологически не смогу. И вот меня это задевает, когда они начинают ну, просто поливать грязью свою родину, которая дала им образование бесплатное, что первоначальное, что высшее образование. У вас вот это как-то проявляется, или вы сами так себя ведете иногда?
Я не люблю двух крайностей.
Так.
Мне страшно не нравится, когда люди говорят, что здесь ад и Люцифер, и мне страшно не нравится, когда люди во Франции говорят, что здесь во Франции страшное засилье безобразия, а вот... в России, наконец-то, хорошо. Мне кажется, что надо смотреть на себя самого, жить с собой в ладу и никого не обвинять в том, что ты живешь именно так, как ты живешь.
Вы, вернувшись лет на 10 назад, вот когда еще вы не уехали в Париж, вы бы вновь вам предлагает Коммерсант поехать, работать или какой-нибудь другой город?
В другой город я бы, может быть, и не поехал, а в Париж бы поехал дважды и трижды.
Почему?
Потому что я был заражен с детства. Я учился во французской спецшколе и гулял по Парижу по карте. Тогда, когда даже помыслить о том, чтобы там оказаться, было невозможно, это была моя мечта. Я ее осуществил. Может быть, поздновато, но значит, что все мечты сбываются, когда
не
слишком поздно.
А, понятно. Друзья, я напомню, что у нас в гостях писатель, журналист, специальный корреспондент издательского дома «Коммерсант» в Париже Алексей Тарханов. После новостей продолжим нашу прогулку по Парижу. Новости на «Говорит Москва».
Программа о путешествиях и о жизни там, где нас нет. Своими ногами.
12:36 в Москве. Мы продолжаем, друзья, и к нам присоединилась Марина Александрова.
И Мак Челноков.
Да, и мы сегодня гуляем по Парижу. Такая легкая, спокойная прогулка. Да, по Парижу русскому, по Парижу французскому, по Парижу, не знаю, вот кто-то написал из слушателей. Да, Париж уже не французский, не русский, он арабский целиком. Друзья,
каждый
это ваша...
видит, что хочет.
Да, это ваша точка зрения, вот именно. Вот Григорий почему-то спрашивает, в каком районе Парижа живет Месси? Вот вы знаете, да, вообще не интересно. интересно, в каком Париже он живет, ой, в каком районе Парижа он живет. Может, Алексей знает?
Нет, для меня это тоже тайна.
Алексей Тарханов сегодня у нас в гостях, писатель, журналист, специальный корреспондент издательского дома «Коммерсант» в Париже. И сегодня мы не только собрались поговорить о Париже, но еще и рассказать, проанонсировать выход в издательстве АСТ его книгу, которая называется «До востребования Париж». Немного о ней поподробнее позже. Мифы. Продолжаем о мифах о Париже говорить. Алексей, скажите, пожалуйста, во-первых, правда ли Париж город любви? Почему он стал вдруг городом, да, любви, да, влюбленных?
Парочки вот эти по улице.
Откуда это пошло?
Да.
Вы знаете, наверняка 100%. Я был в Париже 2 раза, во Франции 9 раз в общей сложности, я
с
так парой? И не понял.
Был с
Нет,
парой?
Ты знаешь, все время один.
Может быть, поэтому ты не прочувствовал до конца?
Да, Алексей в начале программы об этом сказал, надо приехать туда с кем-то.
Конечно.
Вот.
Париж город любви, это... Я думаю, это появилось тогда же, когда Париж стал городом света, в 1900 году, когда в Париже открылась поразившая всех всемирная выставка.
Эйфелева башня.
И люди стали туда ездить и смотреть, как ездят движущиеся тротуары, как горят электрические фонари, как пляшут в кафе-шантанах и вообще... развлекаться так, как не развлекались в это время в России. Да, Париж тогда стал городом любви, и я надеюсь, им и остается.
Это вседозволенности, можно так сказать, или это именно любви? Вот есть же понятие французский поцелуй, нет же понятия русский поцелуй.
Нет, ну я понимаю, что любовь для вас — это вещь очень строгая,
для меня?
Серьезная, ну я не знаю, и никакой вот этой вот самой направо-налево вседозволенности.
Легкости.
Мы позволить себе не можем. Да, конечно. Да, французы официально распущенные ребята. Да.
Как хорошо-то.
Да, во Франции работают клубы, в которые вы можете прийти со своей женой и разделить его, ее, его, его.
Все понятно.
И так далее. Пожалуйста.
Дневной эфир.
Это открыто. Но... сделать из этого вывод, что французы какие-то исключительные свиньи в отношениях, нет, они люди деликатные и тоже любить умеют.
А во сколько лет обычно принято выходить замуж, жениться у французов?
Ну, я думаю, что в 50 не поздно.
50 жизнь только начинается, да?
А когда человек не француз, не гражданин этой страны, приезжает вот из России, например, живет там 10 лет, он становится владельцем тех же мыслей? Я имею в виду о любви.
Ну, зависит от того, в каком возрасте приезжает это существо.
Ну, вы сказали,
в Париж.
50 не поздно жениться?
50
быть,
нет,
о любви,
не поздно жениться.
И о любви думать не поздно.
Да, не поздно жениться, ну вот, прожив в Париже 10 лет, я женился.
А, вы женились там?
Я женился там, правда, на прекрасной русской девушке.
А, все, я помню, да, я же читал об этом информацию. Окей, миф о любви.
ТАСС передавал.
Та, нет, РИА, да. Вот, миф о любви, о том, что Париж такой вот город любви, мы поговорили об этом. Теперь я хочу затронуть о том, что Париж — это город всего модного, всех модных новинок. Большинство вот этих вот марок, там, Луи Виттон, ну и основные все модные тенденции к нам идут из Парижа. Опять же, с чем это связано? И такой вопрос, оттолкнемся от новостной
повестки.
Да. Журнал Vogue выпустил обложку, вы наверняка
разместил,
видели.
Да, фотографию модели плюс сайз.
Вот, у нас тут же почему-то, по какой-то причине, именно русский сегмент, это журнал русский Vogue выпустил, вот, какой-то русский сегмент наших читателей начали обсуждать, что это плохо, это хорошо, зачем это делать или нет. Вот ваша точка зрения на вот эту Vogue, тем более вы сотрудничаете с этим журналом уже не первый год, и миф о том, что, или не миф, это что Париж — это модный город, и все модно идет оттуда.
Начнем с Vogue. Я считаю, что если красавица, тонкая, как тростиночка, Ксения Соловьёва ставит на обложку
это главный
модель
редактор Vogue,
плюс
да.
сайз. И это очень хорошо, потому что они никогда не делают ошибок. Значит, дорогие друзья, привыкайте, читайте. А пощады вам не будет. Что же касается Парижа как столицы моды, это просто необходимый пункт проката коллекции. Милан, Париж, Нью-Йорк, так решено. И дальше, ну вот скажите мне, Дубай является туристическим центром или просто хабом, где люди пересаживаются с одних самолетов на другие?
Это, я считаю, все-таки туристический центр, ну, можно
вот,
сказать.
Вот Париж, обязательная остановка любой модной коллекции.
Угу. А, окей, а откуда тогда мы, если там кто-то говорит, вот я был в Париже и купил эту вещь в Париже, и мы говорим, о, да, это хорошая вещь, а если мы скажем, ой, я эту вещь купил в Стамбуле, в Турции, все сразу, ой, господи, хотя это может быть одна и та же вещь, купленная в одном и том же магазине, да, откуда пошло вот это вот какое-то, ну, на мой взгляд,
шопинг не... в Париже, да, он более как-то ценится, да, чем где-нибудь в Турции.
Ну, просто к этой сумке вы получите еще много дополнительного удовольствия. Это некая прибавочная стоимость, которую Париж придает вашим покупкам. Да, конечно, можно купить те же вещи в Москве, можно купить те же вещи в Турции. Они не будут, они ничем не будут хуже. Все зависит от ваших впечатлений. Вы же покупаете вещь не ради вещи, вы покупаете вещь ради впечатления, ощущения, и удовольствия ее купить, да, и ее иметь.
А парижане, они любят брендовые какие-то вещи?
Да, как
или
они одеваются?
Все-таки, не знаю, каких-то, ну, какие-то...
В быту.
Да, какие-то обычные дизайнеры у них тоже присутствуют в гардеробе.
Парижане одеваются очень просто. Они любят неизвестные бренды, считая, что Шанель прекрасна, но можно купить еще что-то рядом не менее интересное, но все они понимают, что великие бренды Шанель, Луи Вуитон, Эрмес — это их счастье, это их гордость, и никто из них не плюнет в сторону настоящих кутюрье.
А принято у них миксовать какие-то известные бренды и масс-маркет, да?
Total Look немыслим в Париже.
То есть, как у нас, например, встретить где-нибудь в метро
с головы
женщину...
до ног в Балансиаге.
Ну, или в Балансиаге, да, или с сумочкой Луи Виттон. А это нормально для Парижа?
Кстати, да.
Ну, знаете, есть безумные любители одного бренда. Но это они делают не для того, чтобы всем показать...
свой достаток.
Марина, немножко о другом. Принято ли в Париже спуститься в метро с сумкой Луи Виттон? Например, или для сумки Луи Виттон нужен, да, Елисейский, да, дворец, я не знаю,
на выход куда-нибудь,
Гранд, да, Опера или еще что-то.
Ну, зависит от вещи, боже мой, есть вещь, в которой вы не спуститесь в метро, потому что просто вам будет неудобно.
У нас спускаются.
Я думаю, что те, кто все-таки они не спускаются, они садятся в машину Бентли и едут из центра города куда-нибудь в Жуков.
В центр, из центра
в центр. Вообще, у парижан принято пользоваться общественным транспортом или все-таки стараются пересаживаться на автомобили?
Как Нью-Йорк называют город такси.
Простите меня, что я вас
Вы скажу. Простите меня, да.
Нет, в момент пандемии все снова сели на машины, просто потому что боялись. А так, конечно, все охотно пользуются метро, очень удобными автобусами. Все их ругают, все на них ездят. А к тому же Париж – город, который за 1,5-2 часа можно пройти от А до Б. С правого берега на левый. Москва ровно в 2 раза больше.
У меня по поводу еще, закрываем эту тему по поводу мифа, не мифа, а вот этой истории Париж – город моды и так далее. Насколько дорого по сравнению с Москвой одеться в Париже? Именно, неважно, Total Look или какой-нибудь бренд, или какая-нибудь casual и так далее.
Дешевле, конечно.
В Париже дешевле.
Дешевле, конечно, потому что существует, существует славная таможенная служба, который не забывает накрутить все вещи, которые выходят за государственные границы Франции. Да, конечно, там дешевле.
Вы, помимо того, что журналист, писатель, вы еще и архитектор. Мне всегда было интересно, я, когда приехал впервые в Париж, меня поражали вот эти вот готические, в центре особенно готика, парижская готика, какие-то вот... В Москве такого не встретишь. И мне вот вечерами казалось, что немного мрачновато. Пока не включались фонари, мне было немного, ну, мрачновато, потому что ты идешь, вот как-то это все давит, немного давит. А хотя, как мы выяснили, Париж — город света с 1899 года, насколько я помню, выставка начиналась тогда, Эйфелева башня появилась тогда, в 99-м году, в 899-м. А, как архитектура, если сравнить Москву и Париж, и вообще Париж с другими европейскими столицами, насколько Париж — это вот именно город-музей? Именно в плане архитектуры, не в плане музеев своих.
Ну, тогда терпите, раз спросили. Смотрите.
С удовольствием. Вы меня предупредили перед эфиром, побольше задавайте вопросов. Я не говорю, говорю, хорошо, вот теперь будем терпеть. Мы его потерпим.
Париж – город, построенный на рубеже 20 века. На рубеже 20 века были построены самые удобные, самые красивые и самые человеческие города. Их много. Например, Буэнос-Айрес, который построен примерно тогда же, похож на Париж. А с тех пор, конечно, многое изменилось. В Москве есть зачатки этой архитектуры.
Ну, конечно, да.
Здесь построили несколько домов. Здесь начали позже и не успели к началу мировой войны. Так, все. Вот. Ну-ка, повторите мне ваш вопрос.
А оцените Париж с точки зрения музея, города-музея.
Да, да, но с этого,
мы знаем,
рубежа, с этого рубежа веков
да.
на Париж не бросали бомбы.
А, понятно.
В Париже не велись военные действия. В Париже не было сталинского плана реконструкции 1935 года и хрущевского 60-х и 70-х. Он сохранился таким, каким он был. В этом его счастье.
Марина была в Париже в тот момент, когда горел Нотр-Дам-де-Пари.
Как раз, да, да, произошел пожар, и через неделю я туда прилетела. Я могу выбрать удачный момент для посещения. Да,
да. Ты постоянно попадаешь. Да. К чему я? Есть такие знаковые места, да, Марин?
Да. Вот,
Нотр-Дам-де-Пари, Лувр,
да.
Гранд-Опера,
Арсе, да.
Которые мы знаем как туристы. Мы не жители Парижа, мы там были от силы дней 20-30 за всю свою жизнь, за одну-две поездки. Вы, как человек, проживший там почти, ну, не почти 10 лет, можете нам назвать хотя бы три места, куда бы вот вы нас водили с Мариной посмотреть то, что мы не видели?
Может быть, даже туристические места, но все равно ваши
Они
любимые.
Они вполне туристические, да. Даже вполне музейные. Я бы вас погнал пинками в центр Помпиду, в котором можно жить, и вся прелесть этой машины музейной в том, что она... Такая разная. Я бы обязательно позвал бы вас в музей Луи Вуиттона, который в Булонском лесу, и вы бы посмотрели, как утром, это прекрасный Булонский лес, в котором гуляют мамы с детьми и ездят на велосипедах и бегают парижане, потом открывается музей, потом падает темно. Да, и Булонский лес превращается в скопище разврата. Очень интересно.
Разврата?
Да, ну ты что?
Почему?
Ну там же...
Булонский лес, Булонский... Во Франции не запрещена проституция. Во Франции официально запрещено предлагать сексуальные услуги на улицах. Поэтому все, кого неумолимый ход прогресса выставил с центральных улиц, ушли в Буа-де-Булюм, и там и работают.
Это какая-то такая официальная, да? Ну, не официальная, а ну, не то, что официальная.
Официальная, неофициальная.
Официальная, неофициальная история. Все знают, что если
разумеется.
Чего-то хочется, какой-то любви...
Как это слово, я забыл
да, можно идти в Булонский лес вечером. Потому,
да,
но
это
гуляют...
как Руж, я уже по-французски говорю.
А-ля Рус?
Нет, район красных фонарей в Амстердаме, только там это в зданиях, а в Булонском лесу ты ходишь, и вот они все рядом с тобой ходят. Можно на машине въехать даже, насколько я помню, вроде бы. Или я с Барселоны это путаю, ну, неважно. По поводу архитектуры я еще хотел бы вот о чем спросить. Насколько, я знаю, недавно я смотрел интервью, Ренат Литвинова купила в Париже квартиру, вот, как-то выбежала побегать, значит, она бегает по утрам, заблудилась там, потом часа через три только нашла свою квартиру вновь в центральном округе, в центральном районе. Насколько дорого сегодня вот недвижимость в Париже и в сравнении, если вы знаете цены, с Москвою?
Я не знаю московских цен, но...
Ну, вот где-то квартира,
примерно,
знаете,
30 квадратных метров. Примерно будет. Это стоит, ну, скажем, начиная от 10 тысяч квадратных метров.
Евро, 10 тысяч евро. Но,
и дальше нас... начинаете считать, есть, нас... зависит от расположения, зависит от вида из окна, зависит от района, очень дорого, недвижимость очень дорогая.
А часто, кстати, извини, Макс, я перебью, парижане покупают квартиры или принято, например, снимать,
арендовать
да, квартиры?
Новое поколение снимает квартиры, потому что купить почти невозможно. Но все-таки есть счастливые парижане, которые живут там давно.
Алексей, у которых от бабушки. А ипотека распространена?
Ипотека вполне распространена, вы можете. Она очень дешевая. Она почти навязывается банками, потому что, как вы знаете, у евро отрицательный курс. Вот, но это же страшно, брать ипотеку.
Про то, что говорят ли русские в Париже об политике, мы выяснили. Французы, я думаю, тоже говорят о политике между собой. А что говорят французы о России?
Французы о России всегда говорили очень хорошо, потому что Россия — великая страна, русский язык — великий язык, русская литература — фантастическая литература. Но то, что происходит сейчас, немножко... мне кажется, их пугает. Они боятся того, что мы стали агрессивнее. Они боятся того, что мы бесконечно собачимся на международном уровне.
Батюшки. Даже... Ну, ладно, ладно.
Пусть... Они боятся, цитата, например, да. Они боятся, например, ставлю большие вот такие кавычки, русских наемников в Африке. То есть есть много вопросов.
Но
которые
агрессор.
У них к нам
агрессор.
Есть.
Агрессор, да. Понятно. Еще один такой миф, что я в каком-то фильме, я даже помню этот фильм, но не буду название его говорить, там типа все не любят французов, там американцы не любят французов, ну бельгийцы — это давешние, это у них игра, кто кого любит, кто кого не любит. Они любят из-за чего? Надменность. Якобы французы достаточно надменны. Я не забуду, никогда мы сидели в Париже в ресторане, и официант к нам не подходил минут 15. И сидит за столом тоже русский человек, сидел, он говорит: да положите евро на краешек стола. И он тут же прибежит.
Привлеките его.
Привлеките его. Насколько, откуда эта надменность? Вот типа, как бы мы такая высшая раса или что?
Нет, мне кажется, что у каждой нации есть свои заморочки на эту тему. Никто не любит французов. Все страшно любят русских.
Конечно.
Американцы, известное дело, свиньи со своими вот этими вот прибамбасами, да, заморочками. Да, да. Ну и пойдемте дальше.
А вообще у французов...
Но, сейчас, да. Марин, вы не чувствуете вот этой надменности, 10 лет проживая там, а если...
Я приехал туда с французским языком.
А вот это главное.
И с большой готовностью понимать, что они от меня хотят. Да, отвратительная бывает команда, например, во всяких бюрократических инстанциях, но они и здесь такие были, и
конечно.
Есть. Это такая-то, это скорее проблема работы.
Если нет французского языка, тяжеловато будет. Ты с чем-нибудь столкнешься, да?
В Париже легче, потому что в Париже все говорят по-английски. Но, конечно, когда вы говорите по-французски, это знак уважения к тем, кто вас принимает.
Отношение немного меняется, если вы говорите по-французски с французами?
Я не пытался говорить по-английски.
Не пробовали.
Меня очень обижает, когда в первое время я пытался говорить по-французски, они переходили на английский, считая, что мне это удобнее. А мне это неудобно.
Если еще говорить о работе, вот ты сказал, что к тебе, Макс, не подходили, пока ты евро на столик не подложил. Вообще французы,
случай,
они, на ваш взгляд, я понимаю,
ленивцы.
Что, наверное, да, скорее всего, ленивцы, но вы же наблюдали, наверное, за ними в течение 10 лет.
И просто свое север мнение, и юг Франции, да, он разный в плане работы.
Сложили о французах, трудолюбивые или не переработают?
Это зависит от французов. Да, угу. конечно, они не любят перерабатывать. Да, конечно, в обеденный перерыв вы их пинками не загоните работать. Да, конечно, угу. в 6 вечера они соберут свои вещички и уйдут. Но... Да нет, такие же люди, как и везде. А что касается севера и юга, то, конечно, вы двинетесь с севера на юг, и окажется, что, например, что там у нас, юг Франции лучше, чем север Испании. Более.
Ну, более. Может быть, да.
Это, видимо, вот... А если вы дойдете до экватора, там он вообще найдется безобразие.
Юг Франции, он более цивилизованный, чем север Франции.
То есть на работе они не задерживаются, да? 6 часов встали и пошли по своим
делам. Нет, конечно.
У них, Марина, есть эти, как они...
Профсоюзы.
Какие ты задержишься? Потом начнутся, вон как мусорщики будут бастовать, и город погрязнет.
Права свои отстаивают.
Да, да, у нас остается 3 минуты. Я хочу опять вернуться к книге «До востребования Париж». Во-первых, откуда название? Это мне почему-то, когда я увидел это название, показалось, что типа человек, вот он живет во Франции 10 лет, я пока не прочитал там кое-что об Алексее Тарханове. Типа такой город без адреса или человек без адреса. До востребования обычно это значит нету адреса.
О, это не так. Это просто это вам пишут письма.
А, вот.
Вся эта книга написана как письма моим друзьям, которые заказывали мне разные истории о Париже. Заставить меня писать самому невозможно. Все это письма.
Как и говорить. Как вы мне вначале сказали.
Да.
Франц вообще... Париж, это вы назвали Париж в своей книге, что это, во-первых, мужик, мужчина. Вот, Москва, насколько я понимаю, все-таки в вашем понимании это женщина, я такая балованная. Вот, насколько общителен Париж? И насколько он гостеприимный?
Коммуникабелен.
Да.
Угу. Сначала вам кажется, что он не общителен, потом вы к нему привыкаете, он становится общительным. Потом все ближе и ближе, потом снова отталкивает вас, так все волнами идет.
Ну, как, в принципе, вполне. Везде. В Москве...
Ничего такого.
Да, в Москве то же самое. Так, наши слушатели задают вопросы, прям минутку дадим вам возможность. Что значит у евро отрицательный курс? Курс евро падает? Если падает, то относительно какой валюты?
Пишет. Нет, курс евро настолько хорош, что банкам невыгодно... давать вам проценты за то, что вы держите у них евро.
Угу.
В результате за то, что банки принимают ваши евро, они не дают вам никакой маржи, а просто снимают с вас деньги за то, что они их хранят.
190 спрашивает, а сколько стоят в Париже маски, и можно ли их купить на автобусных остановках?
Маски нельзя купить на автобусных остановках, они стоят порядка 25-50 центов, можно купить... повсюду.
Ой, у нас дешевле и на остановках купить можно, в метро, по крайней мере.
Сплошные плюсы.
В одном фильме прозвучала фраза, что Елисейские поля надо вспахивать в районе 20-25 лет. Позже уже будет слишком сложно. А ваша какая-то реакция на эти слова?
То есть имеется ли в виду, что надо приехать вовремя?
Да, да.
Конечно, молодым лучше гораздо.
Чем старше, тем сложнее поддается этот город.
Чем старше, тем сложнее, но никогда не поздно.
Никогда не поздно. Алексей, спасибо вам огромное.
Было спасибо вам, страшно. Мне было очень спасибо. Приятно.
Нам тоже. Друзья, покупаем книгу Алексея Тарханова от издательства АСТ «Париж до востребования Париж». Я прочитал всего лишь несколько глав, мне очень понравилось. Вы пишете неимоверно легко. И вот прям так же неимоверно легко, как и говорите. Хотя вы мне предупредили, что вы разговаривать не любите. Алексей Тарханов, значит, был у нас в гостях. Писатель, журналист, специальный корреспондент издательского дома «Коммерсант» в Париже. Покупайте, читайте. Спасибо огромное. Привет Парижу.
Спасибо вам большое.
Марина Александровна, оставайтесь, говорит Москва.